Мы продолжаем знакомиться с пророчеством Даниила и, конечно, цель наших встреч. Они не так часты, и в этом нет необходимости, потому что на личном уровне мы очень хорошо ознакомлены с пророчеством Даниила, и слава Господу, который не ограничивает наше понимание этих пророчеств, но дает нам живой интерес более и более углубляться в те вопросы, которые касаются сегодня каждого из нас. Тем более сегодня сколько конфессий, столько и мнений. А мы, как люди Библии, то есть христиане, обязаны учиться выносить из Библии то, что вложил в свое слово сам добрый и любящий Господь. И мы говорили с вами две темы на отрывок из пророчества Даниила, 8 глава с 9 по 14 текст. И отчасти мы уже обнаружили множество нестыковок с тем учением, которое сегодня проповедует религиозная организация адвентистов седьмого дня. Большей частью мы находились, я имею в виду большей частью братьев и сестер, находились в этой деноминации. Поэтому, чтобы помочь разобраться нашим дорогим братьям и сестрам, которые еще находятся там, мы решили с вами разобрать некоторые пророчества, которые искажены этой организацией до неузнаваемости. И на предыдущих встречах мы обнаружили, что земное святилище, о котором речь идет в законе Моисеевом, то есть в первых пяти книгах Библии, нуждалось в очищении, и мы находим причину, потому что это святилище находилась среди нечистот сынов Израилевых. А сегодня, по словам апостола Павла и по свидетельству самого Иисуса и книги Откровения, мы прекрасно понимаем, что главное в том, о чем говорим. Мы имеем такого первосвященника, который находится в небесном святилище. И здесь возникает вопрос. Если предположить, что небесное святилище нуждается в очищении, то неужели оно на небе находится среди нечистот? Как вы думаете? Может ли небесное святилище находиться среди нечистот, чтобы была необходимость в его очищении?
Нет, не можно.
Но, тем не менее, я говорил и говорю и буду говорить, чтобы люди все-таки поняли, что Библия учит обратному. Земное святилище, которое было среди нечистот, оно было разрушено. По словам Иисуса, который сказал в Евангелии от Иоанна, «Разрушьте сей храм, и я воздвигну новый». Нерукотворенный. Я надеюсь, вы помните эти слова, да? И Павел в послании к евреям говорит, что Иисус пришел с большую скинию, не такого устроения. Если Иисус пришел с большую скинию, нуждается ли Иисус в очищении?
Нет.
Поэтому сегодня мы посмотрим назначение даты 22 октября 1844 года. Назначена ли эта дата Богом, то ли она назначена произвольно, как это сделал царь Северного царства Иеровоам. Для этого просто напомню, вы можете бегло посмотреть, открыть книгу пророка Даниила, 8 главу, с 9 по 14 текст. мы видим, что малый рог приходит с севера, но прежде он начинает расти к югу, к востоку, к прекрасной стране, да? Значит, он приходит с севера. И царь Иероваам – это северный царь Израиля. Посмотрите в книге пророка Даниила, малый рог разрушает город и святилище, да? И начинает доказывать свое могущество. И чтобы доказать свое могущество, он пытается попирать истину. И когда ему это удается, он действует и успевает. Но дальше пророк переключает наш фокус на тот момент, как он это будет делать. А для этого он ставит своих священников над воинством. И это приводит эту землю к нечестию. И вот эти моменты нам нужно отметить. Он приходит с севера, аннулирует святилище, попирает истину на землю, действует, успевает, ставит своих священников и отнимает, но слово «отнимает», но заменяет, отнимает, это одно и то же еврейское слово. Отнять у Бога вообще-то ничего невозможно, вы согласны?
Да.
Бог говорит, может ли быть отнята добыча у сильного? У Бога отнять ничего невозможно, но подменить можно. А правду ли сказал Бог? Поэтому мы понимаем, как народ, что в этом пророчестве у Даниила показан очень важный момент, что малый рог, то есть царь северный, ставит своих священников, и это приводит этот мир к тому, что люди уже не приносят Богу постоянную жертву. Они поклоняются Богу через священников, который поставил малый рог. Это пророчество очень трудно понять без, так скажем, иллюстрации предыдущих историй, которые были в Израиле. Всякое пророчество, которое записано на страницах Священного Писания, должно быть основано на историях прошлого. Нету ни одного пророчества в Библии, которое было бы автономно от Библии. Все пророчества имеют свое основание. И пророчество Даниила из 8 главы с 9 по 14 текст имеет свое основание. Давайте откроем третью книгу царств. Здесь нашему вниманию описывается разделение Израиля на южное царство и на Северное царство по той причине, что Соломон устроил капище и стал поклоняться иным богам. И это произошло через жен. По крайней мере, эта библейская дисциплина должна быть понята людьми. Первый раз грех ворвался в нашу жизнь, то есть в жизнь людей через жену, да?
Да, да, да.
И эта идея подчеркнута жирным штрихом во всем Писании. Кто подсказал Аврааму сходить к Агари?
Жена.
Жена.
И как Бог оценивает эту ситуацию?
Жена.
А кто подсказал Давиду сходить к Версавии?
Дух злобы.
Поэтому в книге Откровения нам представлена жена, сидящая на звере багряном, которая напоила вином блудодеяния все народы. Есть другая жена, которая начинает свое шествие с первого века, но по причине гонения сатаны она растворяется в пустыне, в 12 главе остается только остаток. как во время апостолов. Вначале была апостольская церковь, но сегодня она разбросана по этой пустыне греха и смерти. Поэтому давайте посмотрим, как история Иеровама помогает нам понять пророчество Даниила, 8 глава, с 9 по 14 текст. По причине преступления царя Соломона, который впал в крайности через чужеземных жен, Бог говорит Иеровааму, что он дарует ему северное царство 10,5 колен, и дает обещание, если тот, в свою очередь, будет ходить по заповедям Божьим, то он упрочит царство Иеровама. Иеровоам – северный царь, то есть царь северного Израиля. Но мы видим, что Иеровоам засомневался, и на это были причины. Но представьте картину, почему он начинает сомневаться. Независимо от того, разделен Израиль или нет, весь мужеский пол обязан прийти в Иудею, в Иерусалим, 3 раза в году на поклонение Богу, да? Есть такое указание?
Есть.
И представьте, Иеровоама, который царствует в Северном царстве, 3 раза в год он видит, что все идут в храм Соломона. Как вы думаете, он переживает за то, что весь народ будет поддерживать Иудею? Там же храм.
Переживает.
Если спросить народ того времени, кого будете поддерживать, храм, который в Иерусалиме, или же империю Иеровоама, у которого вообще ничего нет?
Ну, конечно, храм, да.
Поэтому Иеровоам, как стратег, четко понимает, что если все так оставить, давайте прочитаем 12 главу, 26-27 стих, пожалуйста. 12 глава 3 книги царств. Это мысли вслух царя Иеровоама. Читаем.
«И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому».
Видите, что он думает? Если все так оставить, то весь народ будет ходить 3 раза в год на поклонение Богу. И мы говорили, что Малый Рог, он... Как сказать, он отнять у Господа ничего не может по своей немощной природе, но он подменяет истину. И у пророка Даниила он отнимает ежедневную жертву. Мы говорили с вами об этом еврейском слове, которое использует только пророк Даниил, потому что ежедневная еврейская тамид нигде в Библии не использована, как у Даниила в определенном артикле. То есть некоторые виды служения, такие как всесожжение, хлебное приношение, менора должна гореть постоянно, также священник должен одеваться постоянно в священническую одежду, и он также должен постоянно носить на своей груди наперстник судный. Все это отмечено одним еврейским словом «тамид». А у Даниила в определенном артикле, показывающий, что Малый Рог, который приходит с севера, он берет все эти функции на себя. То есть он контролирует поклонение людей. Иеровоам, царь Северного Израиля, посмотрите, он говорит, если все так оставить, то народ вернется, а меня убьют. И что он дальше делает? Посмотрим 28 стих 12 главы 3 книги царств.
И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской».
Ну скажите, пожалуйста, друзья, без переживаний, отнял ли Иеровоам у Бога, который обещал ему царство, тамид, ежедневную жертву?
Конечно,
отнял.
Но слово, смотрите, слово «отнял», но вы понимаете, да, что это такое, как бы образное выражение. У Бога отнять ничего невозможно. Но подменить можно. И, пожалуйста, вот вам рисуется аналогия, чтобы было понятно, на основании чего пророк Даниил излагает пророчество о малом роге, который приходит с севера. Мы помним, что малый рог устраняет истину, да? И в то же самое время ставит своих священников. И это приводит ко греху эту землю. Давайте посмотрим, как это отмечено в истории Иеровоама. Смотрите, как он стратегически действует. Он начинает контролировать территорию поклонения и заграждает путь в Иерусалим для поклонения Богу. 29 и 30 стих, пожалуйста.
«И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, и повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан».
Дан – это север, самая северная точка в Израиле, а Вифиль – это юг, на границе с Иудеей. То есть он контролирует широты земли, да? Никто из Северного царства уже не может ходить в Иудею, чтобы приносить ежедневную жертву. Замечаете аналогию с пророчеством Даниила, друзья?
Да.
И мы смотрим, он не просто поставил двух быков. В 31-м тексте мы читаем, пожалуйста.
«И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных».
У Даниила малый рог, царь северный, ставит своих священников.
Да.
И это ведет ко греху весь мир, подобным образом и в истории Иеровоама. Это повело народ ко греху. И вот здесь нам интересен текст, который помогает нам понять пророчество Даниила о дне очищения. Пожалуйста, 32 стих. Я надеюсь, друзья, вы себе эти моменты отмечаете.
Да-да.
У нас сегодня два брата. Конечно, с адвентистским учением они не, как бы не совсем знакомы, но вы ничего не потеряли, вам по тексту будет проще усваивать библейские дисциплины. Мы просто говорим сегодня о том, что волнует многих людей, которые сидят в религиозной организации адвентистов седьмого дня. И цель нашей сегодняшней встречи – показать, на чем основано их учение о 1844 году, потому что они свято верят, что 22 октября 1844 года святилище очистилось, святилище небесное, очистилось от грехов. Судя по вашим лицам, вы немного в шоке.
Но мы это изучали эту тему-то, изучали. Ага. Даже не находясь в адвентизме, я просто смотрел это ихнее учение. И прям по духу я вообще не воспринимал, когда они говорили вот об этом в 844 году, когда вот это свечи. Я прям по духу не мог прям, ну, может, слава Богу, просто.
Да, но еще вы знаете хорошо, дорогие братья, не просто по духу, а еще и в слове сверять хорошо. Дух должен напоминать нам все, что говорится в Священном Писании. Да, но мы это говорим ради, не ради обманщиков, а ради обманутых. Те, кто обманут, но жаждет настоящей истины. Поэтому мы, сравнивая Библию с Библией, отчасти находим конкретный ответ. Малый рог, который описан нам в книге пророка Даниила, повторяет историю Иеровоама. Иеровоам ставит своих священников, и это приводит Израиль ко греху. Малый рог ставит своих священников, и это приводит к нечестию. И вот здесь мы останавливаем свое внимание на 32-м тексте, на дне очищения. Иеровоам устанавливает произвольно день очищения, друзья. Давайте прочитаем 32-й стих, пожалуйста. Брат Дмитрий, мы тебя давно не слышали.
И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он и в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил.
Но вы намек находите, друзья, что Иеровоам устраивает праздник в восьмой месяц, 15-й день. То есть это похоже на тот праздник, о котором говорится в книге Левит в 16 главе. День очищения, седьмой месяц, девятый день месяца. Мы посмотрим этот отрывок немного позже. И посмотрите, давайте прочитаем еще 33 стих.
И принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифиле, в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилевых и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение.
Но курение, вы знаете, оно тоже вот это курение, это томит. Оно должно постоянно приноситься пред лицом Божьим. И посмотрите, нам интересно, восьмой месяц, 15-й день, который он произвольно назначил. И вот здесь у думающего христианина, который знает о назначенной дате, религиозной организации адвентистов седьмого дня, разве не возникает вопрос, они не произвольно ли они назначили 22 октября 1844 года?
Произвольно.
Надо доказать. Мы должны это делать только на основании Священного Писания, друзья. У меня другой вспомогательный вопрос. Мы должны ответить и утвердиться в настоящей истине, отвечая на поставленный вопрос. При каких обстоятельствах, то есть в какое время происходило очищение и народа, и святилища? В какое время?
Осенью.
Осенью, ну, то есть конец года, да? А после этого праздника, какой был праздник? Давайте откроем в начале 16 главу Левит. Вы знаете, что все праздники, начиная от Пасхи и дальше, они как бы описаны в отдельности друг от друга, да? И это не исключение относительно праздника Дня Очищения. Давайте посмотрим. Отрывок нам интересен, только отмечайте ключевые моменты, я буду вам о них говорить. С 29 текста следите. где речь идет о Дне очищения, которое должно праздноваться каждый год в 7-м месяце. «И да будет сие для вас вечным постановлением в 7-й месяц, в 10-й день месяца». Но начинается праздник в 9-й день месяца, от вечера до вечера, это понятно. Посмотрите, 7-й месяц, 10-й день месяца смиряете души ваши. Давайте отметим себе выражение «смиряете души ваши». Дальше. «И никакого дела не делаете ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас». Давайте заметим, 7-й месяц, 10-й день. «Ибо в сей день очищают вас». Отмечен факт в истории, да? 7-й месяц, 10-й день. И так происходило каждый год. Дальше смотрим. «Чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». 31 стих. Это суббота покоя. Отмечаете. «Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». И дальше не описывается никаких праздников, то есть этим праздником заканчивается годичный, или лучше сказать, цикл праздников, который Бог назначил израильскому народу, начиная от Пасхи до праздника Дня Очищения. Но в 23 главе книги Левит описываются все праздники подробно, начиная от Пасхи и заканчивая праздником Кущей. А Кущи идут сразу за праздником День Очищения. И посмотрим, как Моисей ключевыми словами объединяет День Очищения, о котором мы читали в 16 главе, и День Очищения, который описывается в 23 главе. Давайте посмотрим 32 стих. Для начала прочитаем 23 главы, пожалуйста.
«Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера 10-го дня месяца. Празднуйте субботу вашу».
Похоже на 16 главу Левит. И посмотрите, только в 23 главе после праздника Дня Очищения описывается праздник Кущей. Посмотрите. 34 текст. Ну, лучше прямую речь мы не будем упускать нашего Господа. Давайте прочитаем с 33 по 34 текст.
«И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, 15-го дня того же 7-го месяца праздник Кущей, 7 дней Господу».
Теперь понятно, почему Иеровоам произвольно означает праздник 8-й месяц в 15-й день. А Кущи – еврейское суккот. Это палатки из деревьев с широкими листами. Это показывало, что Бог вернул человечество в то состояние, который мы утратили в лице Адама. Разве Адам не жил в раю в кущах? Там же не было никаких построек, да?
Да.
Поэтому День Очищения предшествует кущам, то есть вечности. Значит, День Очищения и народа, и святилище. Если предположить, что они произошли в 1844 году, друзья, то значит 22 октября 1844 года по адвентистскому учению наступила вечность. Они должны жить в кущах.
Да. Что-то не
Я доступно объясняю. Может быть, непонятно?
Понятно, но только что-то незаметно.
Что незаметно?
То они в кущах живут.
Нет, я говорю, мы пока не будем незаметно или заметно об этом говорить. Я говорю просто, логика где?
Нету логики. Нет.
Разве... Меня тоже всегда этот вопрос волновал. Мы живем уже в 2020-х годах, а как же вот быть с этим периодом, если что? Очищение произошло тогда? Мы же сейчас продолжаем оскверняться грехами, там, отступаем, ошибки делаем.
Да, но посмотрите, по библейскому учению, когда земное святилище находилось среди нечистот сынов Израилев, Бог усмотрел этот праздник, день очищения. Ему предшествует праздник труб. А после дня очищения сразу кущи на 15-й день. То есть указывает на вечность. И в книге Откровения люди с пальмовыми ветвями в руках благодарят Бога, что Он спас их. То есть это кущи. Этот праздник еще не исполнился. Но день очищения, давайте посмотрим, мы откроем все же. Нам интересна книга пророка Захарии, 3 глава с 8 по 10 стих. Что Бог сказал о дне очищения, пожалуйста. Книга пророка Захарии, 3 глава с 8 по 10 стих. Не торопясь, спокойно, вдумчиво прочитаем. «Выслужи же Иисус, Иерей Великий». Но здесь не Иисус Христос, а Иисус, сын Иосидеков, то есть сын Садока. И посмотрите, «Выслужи же Иисус, Иерей». Иерей – это первосвященник. Но здесь оставили старославянское слово «Иерей». «Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные». «Вот я привожу раба моего отрасль». Очевидно, речь идет о Господе Иисусе Христе, да? И дальше. «Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, сыном Иосидековым имеется в виду, на этом одно камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф. И изглажу грех земли сей в один день». В момент приведения Иисуса на эту землю. В книге Откровения Иисус имеет семь очей или нет?
Да.
Семь рогов и семь очей. И дальше смотрим. «В тот день, говорит Господь Саваоф, будете приглашать друг друга под виноград и под смоковницу в тот день». Теперь, дорогие друзья, мы благодарим Бога за день очищения. Нам не нужно ехать в Израиль в седьмой месяц, в девятый день месяца. Потому что Бог, благодаря великой жертве Иисуса Христа, в один день изгладил грехи людей, которые... исповедует свои грехи, а он, будучи верен и праведен, прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправды. Поэтому, когда мы читаем Библию, мы прекрасно понимаем, что 22 октября 1844 года эта дата назначена произвольно. Но, тем не менее, если бы через Миллера, который является основателем этого ложного учения, или в то же самое время через тех людей, которые поддержали это учение, говорил Святой Дух, то как быть со словами Иисуса? Не ваше дело знать времена или сроки. Павел говорит, обращаясь к людям, которые находились в церкви в Фессалониках, а вы сами достоверно знаете, что мне нет нужды писать вам о временах и датах, потому что вы сами знаете, что Иисус придет как тать ночью. Также мы знаем, что когда настала полнота божественного времени, Бог послал нам Иисуса, чтобы изгладить грех земли в один день. Мы этот знаем день, когда Иисус принес себя в жертву на Голгофе. А о 1844 году мы ничего не читаем в Библии. А подогнать любую деноминацию возьмите, и они тоже найдут оправдание своим, так скажем, подсчетом. Но есть умные люди, которые прислушиваются к словам Иисуса. Они не устанавливают ни времена, ни сроки. Кстати, Павел обращается к галатам, которые тоже устанавливают времена и сроки. Говорит, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Я надеюсь, вы помните эти слова.
Да. Унесмысленные галаты.
Да. Поэтому история Иеровоама одна, как бы, она одна из основных историй, которые помогают нам понять. Есть еще истории библейские, которые легли в основу пророчества Даниила. Я имею в виду лексика, чтобы мы поняли, потому что нету ни одного пророчества, которое не было бы основано на предыдущих библейских историях. Вот эта история полностью соответствует. Царь Иеровоам приходит с севера. Малый Рог приходит с севера. Иеровоам не хочет, чтобы люди ходили на поклонение Богу в Иерусалим. Там храм. Малый Рог, чтобы люди не обращались к небесному вождю Иисусу Христу в небесное святилище, тоже заграждает путь. И посмотрите, Иеровоам устраивает капище и ставит своих священников, которые не из дома Левия. И у меня сегодня вопрос, такой серьезный, друзья. Иисус имеет право назначать себе священников?
Да, и только Он.
Посмотрите, и Он называет весь искупленный народ своими священниками. И Петр об этом говорит, вы царство священников, народ, взятый его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас в чудный свой свет. И в книге Откровения Иисус проливает кровь и делает над царством священников и народом святым. То есть он имеет прерогативу, как первосвященник, назвать весь искупленный народ своим священством. А как же получилось, что в христианских деноминациях поставлены священники какими-то людьми? Разве не напоминает нам историю Иеровоама, который поставил своих священников не из сынов Левия? Я понимаю, во времена Ветхого Завета родился в колене Левина, ты автоматически священник. А Иисус отменяет эту священническую практику. Теперь его кровь делает нас священниками. Но сатана этого не желает. Он теперь желает, подобно Иеровоаму, поставить своих священников, чтобы отделить их, как раньше Бог отделял священническое колено. Сегодня происходит точно такой же сценарий. Бог назвал весь искупленный народ царством священников, а духовный Иеровоам говорит, нет-нет, я поставлю своих священников. Разве таким образом они не берут на себя прерогативу Иисуса?
Берут.
И это не безобидное учение, друзья. И сидящие на лавках любят хвастаться. О, какой у нас священник! Говорят или нет?
Говорят.
А у меня вопрос к этим христианам. А тогда вы кто? Они что, словам Иисуса не верят? И Иеровоам назначил день очищения произвольно. И устроил праздник кущей только в 8-м месяце и в 15-й день. Заметили, какая, так скажем, если говорить образным языком, злая бесовская пародия?
Да.
По этому сценарию было образовано учение, или создано, лучше сказать, учение о 1844 году. Миллер произвольно, вопреки воле Божией, который сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки», Миллер, подобно Иеровоаму, устанавливал даты. И его поддержал лжепророк Эллен Уайт, говоря: «Мне было показано, что Миллер ошибался только в одном вопросе. Может ли Бог использовать человека, который ошибается?»
Нет.
Человек, который создает учение как догму и говорит: «Так говорит Бог», может ли он ошибаться или нет?
Нет.
Нет, конечно. И в то же самое время я хочу вам просто напомнить, что когда Бог разрушил это учение, ведь 22 октября 1844 года даже птицы не стали петь по-другому. Все как было, так и было. Ничего не изменилось. И вот это они называют великим разочарованием. Но вдруг идет один парень, Хирам Эдсон, по своему кукурузному полю, которое он не убрал. Кстати говоря, Миллер обманул многих, и в то время они все чуть с голоду не померли, потому что урожай-то не собрали. А зачем собирать урожай, раз 22 октября Иисус придет на эту землю? И следующий шаг христианства – это кущи. Такое было учение. Эдсон идет, я не знаю, о чем он думает, и придумывает идею. «Мне было открыто, что Иисус перешел из святого во святое святых». Красивая идея?
Конечно.
А у меня вопрос к адвентистам седьмого дня, к руководителям, к самым главным обманщикам. А почему же они не рассказывают, кто такой Хирам Эдсон? Вы знаете, что этот артист еще несколько раз устанавливал точную дату второго пришествия Иисуса?
Этого они не рассказывали.
Ага. Ну, по этому сценарию у нас есть пилот, есть самолет, который назначает в этом движении в день второго пришествия. Там много таких артистов. И посмотрите, у меня вопрос: мог ли Бог использовать такого человека, дать ему видение, что Иисус переходит из святого в святое святых, зная заранее, что Эдсон будет произвольно назначать даты второго пришествия Иисуса, друзья? Или будет ли Бог использовать Миллера, который выступает против воли Божьей? Бог говорит: «Не ваше дело», а Миллер говорит: «Нет, нет, нет». На основании Даниила 8.14 я обязан посчитать. И я вам говорил, что там не использовано выражение «день очищения», Йом-Кипер, там такого нет. Кипер и святилище, да, святилище Мигдаш. Вот смотрите, у Даниила использовано выражение «Кодеш Цедак», «святая правда». Это совсем другое выражение. Это текст-одиночка. Лучше сказать, не текст-одиночка, Вот в заключение потерпите еще несколько минут, друзья. Есть такие понимания, переводы одиночки. Ну, что я имею в виду? Вот примерно Малахия 3.9. Это перевод одиночка. Проклятием вы прокляты, принесите все десятины. Если вы найдете параллельный текст, ну, вы подскажите, но я вам с уверенностью могу сказать, вы нигде в Библии не найдете подобных слов. Это перевод. Он переведен только один раз, потому что переводчики имели свою, так скажем, идею, чтобы использовать этот текст как инструмент. Кстати говоря, вот эти тексты-одиночки, которые переведены, я имею в виду перевод, который так сделан однажды переводчиками, на них устроены самые главные базовые бесовские доктрины. Про платочки. Есть текст-одиночка или нет?
Да, конечно, проблема.
Видите, а доктрина какова сегодня?
Проблема дня.
Видите? Или «Я был в духе в день воскресный». Это тоже переводчик. Таких текстов в Библии достаточно. И они являются самыми проблематичными, потому что на них построили ложные доктрины. Вы думаете, адвентисты седьмого дня не знают, что это текст-одиночка? Даниила 8.14. Они же прекрасно понимают, что там использовано выражение «цедак-кодеш». Не мигдаш-кипер. Святилище очистится. А кодеш-цедак. Святая правда. И по их мнению, эта святая правда – явлено в 1844 году. А что же до этого времени делал Иисус в небесном святилище?
У них нет ответа на этот вопрос.
Давайте в заключение откроем книгу Откровения. Нам интересна 15 глава, 8 текст, где Бог исполняет то, что он обещал, явить свою святую правду. Прежде он сказал через пророка Захарии в 3 главе, с 8 по 10 стих, что он в один день изгладит грех всей земли. И мы знаем, когда. Когда Иисус сказал на Голгофе «совершилось». Но он также эти слова говорит, когда Бог являет из святилища свою святую правду. Пожалуйста, смотрим, 15 глава. Нам интересно, как Бог являет свою правду. 8 стих 15 главы, друзья.
«И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь яз семи ангелов».
И 16 глава описывает, каким образом Бог являет свою правду из небесного святилища. И когда он заканчивает, посмотрите, что делает Иисус. 17 стих 16 главы, пожалуйста.
«Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!»
На кресте, когда Иисус очистил народ, сказал «совершилось», чтобы исполнили слова Захарии «изглажу грех земли в один день». И когда Иисус заканчивает ходатайственное служение и выкидывает из храма угли жертвенника кадильного на головы нечестивых, «совершилось». О каком же дне очищения можно говорить сегодня адвентистам седьмого дня? Является ли это библейское учение? Назначенный день очищения? Я думаю, это чисто бесовское запутанное изобретение. Сами подумайте, друзья, может ли Бог использовать человека для возвещения своей истины, который, вопреки воле Божьей, произвольно назначает день второго пришествия? Миллер назначил день второго пришествия?
Да.
А может ли Бог на развалинах того, что он разрушил, ведь сам Бог разрушил эту идею 22 октября 1844 года. Мы просто не знаем, что происходило на территории Америки, но из слов самого лжепророка Миллера предполагаем, который говорит в письме своему другу, соратнику: «Мне кажется, что все силы ада восстали против меня». Интересные слова. Он называет силами ада, и еще слово «отребье» он использует, тех людей, которых он обманул. Люди продали все имущество, не собрали урожая, по словам Миллера, который зомбировал их со своих трибун, внушая, что скоро настанет новый мир, и Бог положит конец греху и смерти. Представьте, какая харизма была у людей. И ничего. Это примерно как во время банка МММ. Помните такую историю?
Мавроди.
Ну, если бы сегодня они поймали этого в Мавроди, то как вы думаете? Ну, если бы ему ничего не грозило, он бы и за бугор не свалил, насколько я понимаю. И вот представьте, какая ситуация была на территории Америки. И он этих обманутых людей, которых он обманывал долгое время, он называет такими словами. Все силы ада, бесами их называет, отребьем. У нас же адвентисты не описывают, как закончил свою жизнь Миллер. Он был поражен проказою и пишет своим друзьям, что якобы он переживает подобно Иову, потому что все тело покрылось его язвами. Через 2 года он слепнет и умирает. После 1844 года он протянул не более 2 лет. Как вы думаете, вот эти болезни разве не являются божественным знаком? Проказа и слепота. Но люди-то об этом не говорят. Они описывают Миллера как великого страдальца. Но он-то страдал за обман. Разве он правду сказал? Он назначил произвольно дату второго пришествия Иисуса. А лжепророчество по имени Эллен Уайт подхватило эту идею и создала множество брошюр, подтверждая эту идею. И у меня вопрос. Мог ли Бог, который разрушил это движение, на обломках этого учения восстанавливать какое-то движение, которое бы продолжило бы нести ахинею 1844 года 22 октября. Если мы с вами сегодня обращаемся к Иисусу, то Он не сглаживает наши грехи и называет нас священниками. Или же все-таки весть, которая звучит из уст адвентиста седьмого дня, что очищение произошло в 1844 году, и Бог назначил особых людей своими священниками. Какая добрая весть сегодня, друзья?
Первая.
Конечно, библейская.
Потому... на Миллере исполнилось откровение 22.18.
Давайте зачитаем этот отрывок. Это последние тексты 22 главы. Слава Господу, сестричка, которые... который побуждает вас Духом Святым напомнить нам эти слова. 19, ну, можно с 18 по 19 стих.
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей».
Спасибо. Посмотрите, как в Библии все поставлено. Хотя Библия нам говорит ясно о небесном святилище, и кто из людей может лучше описать, что там происходит в небесном святилище, кроме книги Откровения? Да. А нашлись лжепророки, которые начинают детализировать.
Семь столбов в храме и так далее.
Да. А помните такие слова лжепророчица сказала, что Иисус перед ней открыл завесу?
Помню.
Да.
Ну, в то время, она говорит это в то время, когда еще ела сало.
Да.
Ну, можно читать первый том «Свидетельство для церкви», мы не будем углубляться в эти детали. Она не только ела сало, она накормила салом весь корпус проповедников этого движения, говоря, что они обязаны питаться калорийной пищей, потому что они теряют очень много энергии. Но я не против того, что они теряют очень много энергии, но против калорийной пищи, которой она говорит, сало, это проблема. Мы сегодня должны сделать акцент на чем? Что Малый Рог действует по сценарию Иеровоама и контролирует поклонение людей. Адвентисты седьмого дня контролируют поклонение?
Да.
Они подсказывают, как поклоняться Богу?
Да.
Они назначают сегодня священников?
Да.
А разве они истину не устранили, заменив нам работами Эллен Уайт? Вроде бы открыто они не против истины, правда? Но когда начинается разговор о Библии, то вы знаете, как они решают вопрос? Они говорят, а Эллен Уайт сказала так. И все вопросы заканчиваются. Разве это не устранение истины?
Устранение.
Они говорят об истине, когда она их не тревожит. Но как только истина затрагивает их собственные доктрины, тогда они говорят, а погоди, брат, а Эллен Уайт сказала вот так. У меня был, я общался на этой неделе с московскими братьями, но, говорит, сегодня первый раз в субботу, говорит, я пришел, ну, реакция церкви такая была среди адвентистов, и рассказал им, просто задал вопрос, приехал президент этой конференции московской. Я просто задал вопрос без зла, без всего, говорит, мне просто, знаете, мучит вопрос. Я понимаю, что до 1844 года по учению адвентистов седьмого дня грехи копились в 1844 году. Эти грехи были выброшены из небесного святилища, святилище очистилось, и теперь Иисус приступил к последней фазе своего служения. Все это понятно. Я, говорит, не жил в 1844 году, но я понимаю свою греховную немощь, и у меня вопрос. А куда сегодня мои грехи деваются? Он посмотрел программу и просто на основании этого задал вопрос. И понимаете, и говорит, для меня не самое главное, как среагировал президент московской миссии Зубач. Для меня главное. Я думал, сейчас они опять встанут и скажут, брат, читай Эллену Уайт, там все написано. Никто, говорит, ничего не сказал. осмотрели задумчивым взглядом. И это, говорит, первый раз. Поэтому слава нашему Господу, это видно, Дух Святой начинает влиять. У нас вот есть братья, которые присоединились, они тоже желают знать настоящую истину. И, конечно, я понимаю, многих вещей, о которых мы с вами говорим, для них могут быть чужды. Вот как для сестрички Валентины. Но сейчас она уже за это время привыкла, она понимает, о чем мы говорим.
Она знает, кто такие адвентисты.
Да.
Теперь точно знает, чем они
дышат. Теперь точно.
И я думаю, мы сегодня с вами увидели, что текст Священного Писания нас предупреждает и желает оградить нас от тех людей и от тех школ, которые произвольно назначают даты. Мы увидели, что день очищения совершался один раз в году в конце года. А кущи – это возвращение домой. Я думаю, это добрая для нас весть, но вот это замудренное, забугорное учение о 1844 году, она путает ум доверчивого простого человека. А Бог не желает никого запутывать. Он сказал священникам того времени, помните, в лице Исаии, «Разве вам мало затруднять народ, так что вы еще желаете затруднить и Бога?» Но Бога затруднить нельзя, но можно довести народ до забвения, и Богу теперь очень трудно выводить его из этого зомбированного состояния. Поэтому мы сегодня видим, христианство находится в оцепенении. Истина не делает их свободными. Но уже учение религиозной организации адвентисты седьмого дня завело этот народ в такой тупик, что выйти им сейчас очень сложно из этой ситуации. Поэтому здесь работают слова пророка Иеремии. Давайте, вы будете озвучивать, хорошо? Нам интересно для начала 3 глава, 13-14 текст. Что Господь хочет от людей, которые зашли в тупик? Пожалуйста.
«Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала чужими под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь».
Спасибо. Что же хочет Господь от тех людей, которые думают, что они в истине, но они отступили от истины? Что Бог хочет от этих людей?
«Признать вину свою».
Но, а как ангел Лаодикии признает свою вину?
Нет.
Нет, конечно. И в 16 главе, в 19 тексте этой же книги, давайте посмотрим, что говорит Господь через пророка Иеремию.
«Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, к чем никакой нет пользы».
Сегодня бы было полезно признать тот факт, что в адвентизме мы наследовали пустоту.